программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы продолжаем нашу программу. Она шла, идет, вернее, уже 15 лет, между прочим, в этом году исполнится в сентябре. И хоть и прошел наш юбилей 75-летия победы, но тем не убавилось, и темы есть. И мы, в общем, пока мы продолжаем. И сегодня мы продолжаем с очень интересной темой и с очень интересным гостем. Но гостя вы хорошо знаете, представим, это Олег Будницкий. Олег Витальевич, добрый день, вечер.
Добрый день.
Да, профессор Высшей школы экономики, Центра изучения, да, так называется, Второй мировой войны.
Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий.
Главное, вот ее последствий. Но мы сегодня не о последствиях, хотя в какой-то мере и о последствиях. Мы сегодня о последних днях Третьего Рейха, о Гитлере, о последних днях Гитлера и о том, собственно говоря, на чем зиждется и если на чем зиждется всем этим мифом о том, что Гитлер не умер, Гитлер сбежал и вообще жив ли Гитлер до сих пор, как говорят некоторые, ну или до недавних пор. В общем, последние дни Гитлера, Олег Будницкий, наш сегодняшний гость, Владимир Рыжков задает первый вопрос.
Да, Олег, ну мы с вами много раз уже в эфире сталкивались с самыми разными фантастическими версиями относительно истории войны. Конспирологии, как вы знаете, здесь выше крыши. И вот одна из таких знаменитых конспирологических версий, что на самом деле нашли не останки Гитлера около бункера в мае 45-го года наши красноармейцы, а это был другой человек, а на самом деле Адольф Гитлер подбросил нам двойника, которого сожгли, а сам убежал то ли в Аргентину, то ли в Парагвай, и так далее.
То ли в Антарктиду.
Да. То ли в Антарктиду. То ли в Атлантиду. Вот. И вопрос у меня такой. Вот когда мы сейчас говорим в 2020 году о последних днях, о смерти Гитлера, об идентификации его останков, можем ли мы на 100% с научной точки зрения сказать, что вопрос давно закрыт? Что Гитлер покончил с собой в начале мая в бункере, был сожжен, были найдены его останки, и эти останки однозначно идентифицированы как останки Адольфа Гитлера. Можем ли мы закрыть, наконец, эту конспирологическую версию?
Если коротко, то да. Совершенно точно в мае 1945 года были идентифицированы останки Гитлера. И поскольку наша передача называется «Зубы Гитлера», то в самом заглавии есть ответ, каким образом. Ибо зубы любого человеческого существа на Земле, даже если это Гитлер, да, они совершенно индивидуальны, неповторимы, и по зубам можно со стопроцентной точностью идентифицировать личность человека. Ну, в данном случае идентифицировать обгорелые останки, которые нашли во дворе имперской канцелярии. Более того, у Гитлера была довольно длинная, так сказать, зубная история. Там были штифты, в общем, много чего там было во рту. И вот по этим особенностям его идентифицировали. Так что можно спать спокойно. Гитлер действительно покончил с собой в 1945 году. И ниоткуда он не появлялся и не появится.
Олег, а скажите, пожалуйста, вот... Все-таки у нас сейчас 2020 год, а тогда был 1945. И понятно, что за эти уже 75 лет наука сделала огромный шаг вперед. Вот те специалисты, и, кстати, расскажите, какие специалисты? Те специалисты, которые проводили экспертизу вот на уровне науки 45-го года, они были вполне оснащены? То есть методы 45-го года гарантировали с абсолютной точностью установление, что это останки Гитлера?
Да, вполне. И вы знаете, вот я как раз и хотел рассказать, на самом деле история о том, как нашли Гитлера и как его установили, его личность, так сказать, трупа, и установили по зубам, она достаточно известна. Так это небольшой секрет, любой интересующийся может найти, даже не отходя от компьютера, в интернете и книги на эту тему, и масса всякой информации справочной. Вот интересно, как это происходило, как, кто, и кто в этом участвовал. Так, вот я сегодня бы хотел рассказать, между прочим, больше, более всего о двух участниках, точнее, участницах этой группы, которая устанавливала, собственно говоря, кого нашли во дворе имперской канцелярии, чьи трупы. Там был не только Гитлер, там был и Геббельс, но Геббельса было, в общем, легко опознать достаточно, насколько бы он ни был бы обгорелым бедой в этой толченогости там и так далее. Так, вообще, собственно, комиссию возглавлял Фауст Иосифович Шкаравский. Это был главный судебно-медицинский эксперт Первого Белорусского фронта. То есть профессиональный подполковник медицинской службы. И там еще было несколько человек. В комиссию входил Николай Краевский, главный патологоанатом Красной Армии. Так, входили еще два врача-патологоанатома, Богуславский и Гулькевич, и входила Анна Яковлевна Маранц, майор медицинской службы. Именно она скрывала труп Гитлера. О чем Олег, как-то вот, у нас не очень известно.
Сейчас вы подробно расскажете. У меня еще один предварительный вопрос. А это была четкая политическая задача – найти тело Гитлера. Да? То есть это был приказ командования.
Ну, так когда, понимаю, хотели живым, но живым не нашли.
Конечно. Живым было бы лучше, да.
То есть поставлена была задача, понимали, что он где-то в бункере или рядом с бункером, и прям конкретная была научная группа военных ученых, которым была поставлена задача. Так, ребята и девчата, найдите нам Гитлера, покажите и докажите, что это Гитлер. Правильно?
Нет, неправильно.
А как?
Неправильно, здесь группа ученых. Так не дело ученых искать живых или мертвых Гитлеров, да? Этим занимаются вообще другие службы, и в данном случае это было СМЕРШ. И в конце концов обнаружила труп Гитлера одна группа военных разведчиков во главе с Иваном Климента, но поняли, что это именно Гитлер, и потом занимались этими трупами, и даже эти трупы похитили, о чем я скажу несколько позднее. Это была специальная группа СМЕРШ, да, 3-й ударной армии. Возглавлял ее полковник Василий Горбушин. Так, ходил туда майор Борис Быстров, еще несколько человек. И в чем повезло этой группе и повезло нам? Да, то, что в эту группу входила военный переводчик, лейтенант Елена Каган. И вот она, Елена Каган, она первая, кто поведал городу и миру, так сказать, о том, как это все было. Ибо в нашей стране, которая, собственно, владела останками Гитлера, то, чем от него осталось, это было длительное время, в общем, засекречено. Как-то сразу не объявили, и потом уже была такая тишина. И после публикации Елены Каган, она уже публиковалась под псевдонимом Елена Ржевская, это стало известно. Были и отдельные такие публикации в журналах, а потом, в конце концов, в 65-м году вышла, к 20-летнему юбилею Победы, вышла в издательство ЭПН книга «Берлин, май 45-го года. Записки военного переводчика».
Но это надо, Олег Витальевич, надо разъяснить, что это тот человек, который все знают под фамилией Ржевская.
Елена Ржевская, вышла под фамилией Елена Ржевская. Она взяла себе литературную... Ну, я о ней хочу поподробнее немножко рассказать, да, потому что вот она была переводчиком, и она сыграла, ну, как бы технический сотрудник, да, переводит. Она сыграла очень важную роль, потому что она вот смогла, так сказать, разговорить эту самую Кетти Хойзерман, ассистента зубного врача Гитлера, и она с ней беседовала, она вела допросы по существу. То есть вели как бы допросы офицера, но переводчик в этой ситуации играет огромную роль. И что интересно, что эта книжка она с большим трудом проходила, в ее конце концов издали, там она проходила всякие, значит, цензурные рогатки. И ни одно издание до настоящего времени, до 2020 года, не было полностью в авторской редакции. И кое-какие важные детали, они как-то там опускались. И вот уже после смерти Елены Ржевской, она прожила очень долгую жизнь, так ей было уже далеко за 90, когда она скончалась. Вот только сейчас, вот я эту книжку покажу, вот она вышла сейчас, в издательстве «Книжники», «Берлин, май 45-го года», да, это полная авторская версия с приложением разного рода интереснейших документов.
Елена Моисеевна, и... умерла, Елена Моисеевна умерла в возрасте почти 98 лет, 97 лет ей.
Да, совершенно верно, да, да. И здесь меня особенно потряс один момент в этой книжке, ну, как потряс. Все мы знаем, что существовала цензура многоступенчатая, особенно по таким, так сказать, деликатным вопросам. И ее допустили, ну, была уже поставлена задача рассказать об этом, да? Ее допустили, как теперь понятно, в архив КГБ. Тогда она написала секретный архив, она не знала, что это за архив. Да? Она встречалась с Жуковым, поскольку Жуков работал над мемуарами, и он узнал, что, оказывается, был обнаружен труп Гитлера. А его Сталин, который приехал на Потсдамскую конференцию, спрашивал, а где Гитлер? Труп нашли у Жукова, зная, значит, что, и, что труп на самом деле обнаружен. И Жуков не мог в это поверить. Он специально пригласил к себе Елену Ружевскую и ее расспрашивал, как это так было и почему и так далее. Я вам хочу сказать, что шлейф секретности такой удивительный, тянется за этой историей, все вроде известно, все рассказано, тянется до настоящего времени. Вот такой пример. У нас есть общедоступная база «Подвиг народа». Минобороны. Замечательная база данных, там выставлены сканы наградных листов. Так, сканов наградных листов Елены Ржевской нет. Нету. А листы существуют, некоторые листы утрачены. Ну, это война, так бывает, да? Вполне себе есть наградные листы, и внучка Елены Ржевской, Любовь Сум, которая эту книжку подготовила к печати, ну, а ваш покорный слуга снабдил небольшим предисловием, да? Значит, она мне прислала сканы этих наградных листов. А вы выставлены... Да. Значит, Олег, и можно было подумать, что это такой случай особенный с Еленой Ржевской или вообще сотрудниками СМЕРШ. Это такая мысль мелькнула. Ничего подобного.
Вы знаете,
да.
Олег, знаете, интересная деталь, какой, какие в жизни бывают совпадения. Я просто сейчас смотрю, открыл биографию Ржевской. У нее мать была зубным врачом.
Ну, но она по специальности практически не работала.
Но это не важно. Вот родилась в семье юриста и зубного врача.
Да, да, значит, и о ней, о матери, есть воспоминания невестки Татьяны Вертер, которая была замужем за одним из братьев
Елены Ржевской. А скажите, пожалуйста, ведь это выглядит немножко, ну, странно. А главный враг, Гитлер, нашли труп. Но это же своего рода тоже трофей. Ну, трофей не в смысле трофей, но это успех. А какая логика была засекречивания? У вас есть объяснение? Зачем понадобилось засекречивать историю, что нашли тело Гитлера?
Ну, это надо спрашивать бы товарища Сталина, но это уже довольно сложно, как мы понимаем, сделать. Есть версия, я думаю, что она вполне себе легитимна, то, что надо было как-то пугать людей, держать в тонусе. Например, что может быть лучше, чем вот Гитлер, который не обнаружен, где-то скрывается. Так этим можно объяснить много. Ну, причем, если говорить о Западе, например, то на Западе все было известно. Было известно, что Гитлер мертв. По целому ряду признаков. Так. И по рассказам там, разных других свидетелей. И, в общем, эта история была, в моей истории, проигрышная. Почему не объявили о смерти Гитлера и не предъявили, так сказать, его этот самый труп мировой общественности, это непонятно. Я думаю, что это просто такой просчет.
Ну, я думаю, может быть, согласитесь вы или нет со мной, но мне кажется, что Сталин был этим делом расстроен, таким поворотом дела. Он, конечно, рассчитывал получить Гитлера живым. И то, что Гитлер покончил с собой, и, в общем, пришлось довольствоваться только трупом, я думаю, что его расстроило.
Ну, хорошо, но почему при этом труп скрывать? Вот это уже объяснить сложно.
Олег, ну, а это, вот у меня еще такой вопрос. Но там же не все погибли в бункере. А были ли кто-то из немцев, кто там находился, кто, допустим, показал место... Или что-то рассказал, имеющее отношение к делу, при допросах?
Да, да, да. Были, конечно, были найдены, захвачены начальник личной охраны Гитлера, камердинер Гитлера, адъютант Гитлера, В общем, люди причастные, были бывшие свидетелями, один из сотрудников охраны, и они были вывезены в Москву.
Угу.
Так же, как зубные техники, вот это Кетти Хойзерман и Фриц Эхтман, так же член зубной техник, но он больше занимался зубами Евы Браун и с восторгом рассказывал, какой он удивительный мост индивидуальный, значит, для нее сделал. Их вывезли в Москву, держали на Лубянке сначала, долго допрашивали, потом держали в Лефортово, и потом в 51-м году, 50-51 год, после пятилетнего заключения, наконец, решили их судить. Ну и, например, Кетти Хойзерман получила 10 лет, да, причем судили как свидетелей смерти Гитлера.
Значит, ну, так прямо звучало, так звучало на суде, как свидетели
смерти. Да, свидетели смерти Гитлера. Значит, ну, в том числе и ей вменяли то, что она вообще обслуживала как-то вот Гитлера, и вместо того, чтобы как-то пресечь его жизнь и тем самым прекратить все это безобразие, она, в общем, тем не менее, ассистировала при лечении его зубов там или протезировала. Ну, что это такое? Ну, совершенно безумный сюжет. И она отсидела 10 лет. Она отсидела в одиночке. Это она там буквально легла на стенке, что называется. Потребовала себе кого-нибудь в камеру. Вот. К ней подсадили двоюродную сестру Гитлера, которая Гитлера никогда в жизни вообще не видела. Но, тем не менее, была вот в Москве. Ну, как-то не сошлись с характерами. И в конце концов ее отправили в лагерь, где она чуть не померла, потому что не в состоянии было норму выполнить. И, значит, там, как она пишет в воспоминаниях, как карпатская еврейка какая-то, ее, значит, там подкармливала. Там была ударница, у нее были какие-то деньги, она могла что-то покупать в лагерном киоске, она ее подкармливала, эту самую песню. И потом, 55-й год, вот, она, во-первых, отсидела 10 лет за то, что рассказала, что это, как устроены зубы Гитлера, и была ключевым свидетелем. Так, значит, и так что весь статус такой, знаете, вот свидетеля, вот уже обвиняем. И в 1955 году и так приехал Эйзенхауэр в Москву, уже последних немцев военнопленных отпускали, ну и срок у нее кончился. Ее привезли в Москву, повозили, экскурсию устроили по Москве, метро ей очень понравилось, особенно станция Маяковская.
Так, знаете, потом... После одиночки, конечно, понравится и Москва, и
не только Маяковская.
Да, где-то она была в домике, как она считала, что там держали Паулюса раньше, там была библиотека немецких книг, и потом ее и других, их, значит, посадили в международный поезд, Москва-Берлин, и отправили, значит, домой. Ну, ее, она, что в Берлине осталось? Сам-то зубной врач, он улетел в Баварию. Думали, что, может быть, Гитлер туда, Братиславин, свою ставку переберется. Она осталась. Она думала, что если она улетит, то ее то ли жених, то ли гражданский муж, он ее не найдет, он служил где-то в Норвегии. Так он вернулся, но действительно ее не нашел, потому что ее уже увезли. И он 5 лет, в общем, как бы ждал, что, может быть, она появится. Ну, она не появилась, он женился, когда она вернулась, уже там были дети и все такое. Так вот эта Кетти Хойзерман, она прожила довольно долгую жизнь, и она дала ему интервью, написала такие, ну, продиктовала мемуары, вышедшие по-немецки. Здесь в этой книжке они тоже есть. Это вот небольшой мемуар Кетти Хойзерман. Так что вот так, так сказать, история проехалась по судьбам людей, которые, в общем,
Олег, история, это вся история, она связана только с зубами, это единственное, это все, что осталось от трупа Гитлера, это все, что досталось советской стороне?
Нет, ну, значит, осталось. Труп остался.
Весь труп,
но
да?
Труп был обгрешенный. Да, труп, конечно, был труп.
Угу.
Смотрите, давайте все-таки эту историю как-то по порядку.
Ну да, да, да.
Чтобы было понятно. Да, если говорить о находке, то вообще нашел труп, и конкретно человек, это рядовой Иван Чураков. Вот он его нашел, но та группа, в которую он ходил, в которую нашли это дело, останки, они не поняли, что это Гитлер. Там как раз вроде бы нашли какого-то Гитлера. Там Гитлера все время находили. ходили слухи, что герои Советского Союза присвоят тому, кто, значит, Гитлера там поймает или найдет его труп. И с азартом несколько групп искали, была такая конкуренция жесткая была, найти Гитлера.
Но здесь важная вещь. Искали уже труп, то есть уже было известно, что его дед живых?
Да. Ну, сообщили, что он покончил с собой.
Да. То есть искали уже труп.
Уже труп искали, да. Искали труп. Значит, но как раз вроде бы нашли труп Гитлера, кого-то похожего на Гитлера. Ну, это, как выяснилось, он и не очень был похож, но вот решили, что это Гитлер. Он, значит, нашел труп Гитлера случайно, ну, эти плохо присыпанные останки Гитлера и Евы Браун, но решили, что это, значит, не Гитлер. Но Василий Горбушин, который возглавлял эту самую спецгруппу СМЕРШ, третьей ударной армии, в которую ходила вот Елена Казан, он, ну, она еще не знала, что она будет Елена Ржевская, да, значит, он понял по некоторым признакам, что это Гитлер. И важно было, что там недалеко были трупы двух собак. Одна из которых была собака Гитлера. Вот. И они начали не самые тела извлекли, поняли, что это, значит, тела Гитлера и Евы Браун. Но дальше интересное начинается по поводу конкуренции. Там ведь сначала была зона ответственности имперской канцелярии третьей ударной, третьей армии, третьей ударной, да, в которую входила эта группа. А потом мы передали пятой ударной армии, вот которой Бердарин командовал, комендант Берлина. И теперь возникла ситуация, что вообще эта уже территория охранялась совсем другими людьми, и туда просто не пускали никого. Вот. И чтобы какие-то сделать следственные действия, скажем так, да, говоря современным языком, так этот Горбушин буквально с пистолетом заставил часового их пропустить. Такой был эпизод. И в связи с этим я хочу один замечательный момент прочесть. Как я уже говорил, рукопись Елены Ржевской, прежде чем пойти в печать, проходила, конечно, цензуру самую разную, в том числе КГБ. Ведь ее допустили в архив, она там работала с документами. И вот копия, фрагменты с копией письма КГБ, это из личного архива Елены Ржевской, по поводу ее рукописи. Плохое впечатление производит отсутствие согласованности в действиях армейских подразделений и руководителя группы военных контрразведчиков полковника Горбушина. На странице 113 указывается, цитирую, часовой при входе в имперскую канцелярию преградил нам путь. Ему было вменено никого не впускать без специального пропуска коменданта Берлина. Полковник Горбушин чуть было не схватился за кобуру, настаивая, чтобы нас впустили. И комментарий. Если так и было в действительности, то писать об этом не следует. Вот четкая установка. Если это и было в действительности, то писать об этом не следует. Это вопрос о том, что такое историческая правда.
Да? Почему не следует?
Ну, потому что не согласовано в действиях советских войск. Ну, как такое могло быть? Если это и было, но быть не должно было. И как это советский полковник, он схватился за кобуру, но резко написано, что он достал просто пистолет. Да, значит, и вот он заставил, ну, часовой имел право стрелять, но он все-таки как-то не стал этого делать, и просто пропустил. Вот. Ну, а дальше, что было интересно, любопытно, они-то уже знали, что это Гитлер и Ева Браун, а другие еще нет, не понимали. Значит, там члены группы ночью пробрались в имперскую канцелярию, извлекли трубы Гитлера и Евы Браун, завернули их там во что-то и через забор переправили на улицу, погрузили в грузовик и увезли, значит, в зону действий третья. Ну, они не могли этот приз, так сказать, из своих рук выпустить. Вот. Привезли их, это был пригород Берлина Бух, да? И там на полу одного из домиков лежали эти 11 трупов. Люди и два, те, кто были людьми, да, и те, кто были раньше собаками.
Вы имеете,
да,
в виду Гитлер, Ева Браун, две собаки и семья Геббельс.
Геббельс и так далее. Значит, и что следующий любопытный момент. Ну, понятно, что там какие-то трупы, среди них, вероятно, Гитлер. Но это надо установить. Соответственно, была создана комиссия по выяснению этого вопроса. И вот тут эти самые смешиваются, они их не хотели пускать. Ну, они ни с кем не хотели делиться, что называется, добычей, и кто эти люди. Да? Вот. Они не хотели пускать. Это Фауст Шкаравский, у него потом была переписка с Еленой Ржевской, очень интересно, и письма эти хранятся в личном архиве Елены Ржевской. так частично приведены, в том числе фоксимильно. Вот. Ну, он говорит, что, знаете, через день эти трупы никому не будут нужны. Они просто уже превратились. Это же май месяц. Просто они будут непригодны для никакой экспертизы. И мы вообще не сможем ничего установить. Ну, в общем, с неохотой они их допустили.
Вот после того, как они, Олег, после того, как они их допустили, мы сейчас сделаем перерыв на выпуск новостей, после которого мы узнаем, собственно говоря, что происходило дальше.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» в своем обычном составе, я бы сказал. И я имею в виду в данном случае не только нас, ведущих, Владимира Рыжкова и Виталия Демарского, но и нашего гостя, который часто у нас бывает, и можно уже его назвать и хозяином даже, не только гостем нашей программы.
Ну, Олег Гудинский.
Профессор высшей школы экономики, центр изучения, там очень сложное название, но речь идет о центре изучения Второй мировой войны. Мы говорим сегодня о такой удивительно интересной странице Второй мировой войны и последних ее дней. Это обнаружение трупа Гитлера, как он попал в руки советских войск. И вот мы прервались на выпуск новостей. И теперь я прошу Олега Витальевича продолжить свой увлекательный рассказ.
Да, ну вот в конечном счете комиссия была допущена к трупам. Так, 30 апреля, напомню, Гитлер покончил с собой.
Да, а Гитлер, только один вопрос я все-таки хотел задать. Да. Ответьте, не даем вам сразу рассказывать. Это комиссию, ее кто назначал? Комиссию по идентификации трупа.
Это назначил член военного совета Первого Белорусского фронта генерал Телегин. Генерал-лейтенант, он подписал приказ.
Кто этих людей находил, да, как бы членов комиссии?
Ну, легко. Он был членом военного совета Первого Белорусского фронта. Там, напомню, что командующий был Жуков. А в комиссию вошли главный судебно-медицинский эксперт. Для Первого Белорусского фронта подполковник медицинской службы Павел Шкаравский, представитель комиссии, там был главный патологоанатом Красной армии Николай Краевский, но он был, скорее так сказать, надзирающим, что ли, да. А вскрывали, трупов было несколько. Напомню, что это были Гитлер, Геббельс и Магда Геббельс. Так генерал Кребс и дети этой четы гнусной, которая по приказу которых умертвили их шестерых детей. Так труп Гитлера вскрывала Анна Маранц. Майор медицинской службы, главный исполняющий обязанности главного патологоанатома Первого Белорусского фронта. Вот я хотел о ней сказать несколько слов. Потому что больше как-то о Гитлере, о начальниках и о прочих. А вот женщина, с моей точки зрения, удивительная, хотя я очень мало о ней знаю. И вообще мы все о ней очень мало знаем. Она вступила добровольно в Красную армию 23 июня 1941 года. Она киевлянка, и она в Киеве вступила в армию. Ну, вопрос сразу возникает, зачем патологоанатом вообще в армии? Там более-менее на войне, когда там более-менее понятно, что люди погибают. Ну, для того же, для чего патологоанатом и не на войне, как написано в этих анатомических театрах, здесь мертвые учат живых. То есть, чтобы понимать, в каких случаях и как нужно было лечить иначе. Мог ли, можно было ли спасти этого раненого и больного и так далее.
А она профессиональный, патологоанатом, да?
Да. Она уже была относительно опытный врач. Ей было 33 года, когда вот она вступила в армию. И когда читаешь ее наградные листы, это единственный, пожалуй, источник по истории, по ее военной биографии, то для, так сказать, человека далекого от медицины, так мурашки по коже, скрыло там 700 трупов за время там работы. 700, можете себе представить, да? Вот, значит, там медаль за боевые заслуги, потом, значит, 3000 трупов, орден там Красной Звезды и так далее. Значит, что интересно, во-первых, она, насколько мне известно, во всяком случае, единственная женщина, которая была вот на таком уровне. Начальник фронтовой службы, главный патологоанатом фронта. И то, что она длительное время сменила Краевского, который пошел на повышение, стал главным патологоанатом Красной армии. И почему она исполняла обязанности длительное время, я думаю, именно потому, что была женщина. Это как-то, не, по-моему, не в заводе было женщин, кстати, назначать на такие руководящие посты. Так, и очень интересный штрих в ее биографии. Она принимала участие вот, в исследовании преступлений нацистских в психиатрической лечебнице Мезерец Обравальде. Это нынешняя Польша. Там была лечебница, в которой осуществляли эту самую программу Т4, немецкую программу эвтаназии, то есть уничтожение психически больных и разного рода, в общем, людей, которые нацисты считали неполноценными. Помню, что эта программа осуществлялась еще до военных времен, но поскольку там уничтожали поначалу немцев, включая там немецких детей, которые нации считали неполноценными, нацистские там доктора и так далее. В общем, все по науке. Евгеника, вот этих нужно уничтожать для улучшения, так сказать, качества расы, нации и так далее. Среди немцев это вызвало такое возмущение, что нации это прикрыли. Но к тому времени уже примерно 70 тысяч человек уничтожили. Вот в этой Мезерце Обравальде продолжалось уничтожение. Так и там уничтожили что-то такое, порядка 10 тысяч человек. Вот она среди врачей и медсестры уничтожали. Вводили там эти уколы с скополамина и так далее. Как бы так гуманно убивали. Вот. И она принимала участие в расследовании вот этого нацистских преступлений. То есть не первый раз она сталкивалась с исследованием нацистских преступников. Правда, то речь шла о жертвах, а теперь о трупах самих этих преступников. Вот такая интересная биография. Еще что я хочу о ней сказать, кроме того, что она вскрывала труп Гитлера, и вот это описание, протокол, который вполне себе доступен, он опубликован был в нескольких книгах, так, вскрытие, вот это она его, соответственно, писала. И когда... Вроде как после окончания войны она демобилизовалась и уехала в Киев, то мне не удалось узнать о ней вообще абсолютно ничего. Никаких сведений, куда пропал человек. Вот. Я писал своим украинским коллегам, они смотрели в архивах, говорят, ничего не находим, неизвестно. Ну, конечно, как Шияни надавала подписку о неразглашении, так и вряд ли кому-то было известно вот ее последнее, так сказать, дело, за которое она тоже была награждена орденом, но какой-то, значит, генерал, который утверждал эти самые награды, он снизил орден Отечественной войны с первой степени на вторую. Почему это ему непостигаемо? Ну, женщина прошла всю войну, почему надо было снижать награду, когда эти награды раздавались в то время в огромных количествах после окончания войны, это одному Богу известно. Ну, там, кстати, конечно, в наградном листе не названо, что именно. Там написано было выполнение специального задания. Выполнение специального задания, ну, мы понимаем, что это речь шла о вскрытии трупа Гитлера и, вот, и его соратников. Такая история. Значит, и в конце концов добились, Шкаровский и другие добились, то, что им передали эти самые трупы. И они, вот 8 мая это было, 8 мая 45-го года, они провели эти исследования. Так, и в трупе Гитлера сохранились, в черепе сохранились челюсти. Вот, челюсти в прекрасном состоянии. Вот, и это было по существу единственное. Но там еще были некоторые там особенности, не очень аппетитные анатомического строения Гитлера, но главное это были, конечно, зубы. И вот удивительным образом 8 мая они эти челюсти извлекли, и хранить их поручили Елене Таган. Это тоже совершенно фантастическая история. В каком плане? У них не было сейфа. Там где-то был несгораемый ящик, который до них не доехал, да, и командир группы поручил ей, не спускать, хоронить эти самые зубы. Была такая бордовая коробка из-под бижутерии, так, куда эти челюсти были сложены, и она не должна была спускать глаз с этой коробки, и вот с этой коробкой под мышкой она, собственно, с ней не расставалась. И это было с 8 на 9 мая. И вот по ее воспоминаниям, и вдруг ее, значит, там вызывают ее там, начальники, и вызывают для чего? Включено радио. И по радио передают, что Германия капитулировала. Вот, а у него это коробка. И Олег, тут все празднуют, у нас зубами Гитлера носится, понимаете. Да.
Скажите, пожалуйста, вот Сталину когда доложили? Вот, они когда были уже уверены? Да, как, они уже когда были уверены, доложили? Или они заранее доложили, что, скорее всего, нашли труп?
Ну, конечно, все время держали в курсе. Ну, там, я не знаю, докладывали ли это постоянно лично Сталину, но, конечно, это все сообщалось по линии СМЕРШ руководству. Так, потом прислали из Москвы специального, значит, там, генерала, который все это проверял, и они повторяли допросы свидетелей. Их сначала как бы вот поговорили, отпустили домой, потом всех забрали, ну, всех, Эхтмана и Хозерман, и держали уже под надзором сотрудников СМЕРШ. Вот, и повторные провели допросы, и, как вспоминает Елена Ржевская, она давала подписку на сей раз, чего раньше никогда не было, вот, не давал таких специальных подписок переводчик, что она не будет разглашать, что она там никому не будет рассказывать и так далее и тому подобное, понимает свою ответственность. Ну, реальная война, там никто этим не занимался, все было гораздо менее формально. Здесь это было вот так сделано, и она поняла, что это для кого-то наверху. Ну, это кто-то наверху был Сталин. Я не знаю, читал ли он лично эти протоколы допросов или просто ограничиваясь докладом Абакумова, но во всяком случае вот так это происходило.
Но удивительно, что Жуков был не в курсе, да? То есть Жукову не докладывали, значит.
Не докладывали. Это было не по его линии.
Да, значит, прямой доклад шел в Москву.
Да.
Ну, судя по тому, что нам недавно выставили в этом храме вооруженных сил не только зубы, но там, видимо, и вот эта фуражка, костюм, который здесь выставили у нас сейчас.
Да, я вот тоже хотел
спросить. Что еще там, что еще от Гитлера досталось?
Они, видимо, через какое-то время довольно короткое череп и челюсть увезли в Москву, да?
Да, но они сейчас в Москве. Они сейчас в Москве приехали. Вот. Но была в 2000 году еще выставка Госархива Российской Федерации.
Я их
это все выставлялось. Да.
Они где, в Госархиве или в каких-то или в каком-то тайном, в тайнике в каком-то?
Госархив сейчас. Российской Федерации. Государственный архив Российской Федерации.
Хранятся там, да? Все это хранится там, да? То есть не то, что там особый, не то, что особый тайник там ФСБ или так далее, что-то такое, да?
Ну, во всяком случае, повторяю, насколько мне известно.
Ну, вот,
и выставка была в Госархиве Российской Федерации. А танки в 70-м году их вытопали в Германии, всех сожгли и пикал там в озеро.
В Западной Германии или в Восточной?
Нет, ну конечно, в нашей Германии. Все это было на территории, ГДР, в районе Магдебурга.
Олег, расскажите о зубах чуть подробнее, пожалуйста. Вот экспертиза зубов, она как делалась? Взяли эту женщину техника, она предварительно описала, что там у него в верхней челюсти, что там у него в нижней челюсти, где у него какая пломба, сопоставили с реальной челюстью и установили, что это так, да?
Не только по рассказу, хотя рассказ был очень убедительный, более того, она сказала, что там 3 штифта, а при осмотре они 2 заметили. Нет, это не, ну, нет, это не так, там должен, там 2 штифта. Она говорит, нет, 3, вот там еще один должен быть, и он там и оказался. Это вообще 100% доказательство. Ну, собственно, зубную карту увезли в Берхтесгаден, в Баварию. Но вот они прорвались в эту канцелярию, когда там вырывался там Бербушин, выражая пистолетом и прочее. Для чего? Для того, чтобы найти, там должны были быть какие-то еще, значит, снимки, документы и описания. Черновики, дубликаты, что ли, такое там должно было остаться. И вот они вместе с этой Кэти Хойзерман туда зашли, и она нашла это место, где это на удивление сохранилось. Так что у них было описание и на бумаге, и рассказ. Плюс Фриц Эхтман, зубной техник еще, да, который очень подробно описал там и зубной этот самый мост Евы Браун, и он имел отношение к изготовлению соответствующей, там, как это называется, не знаю, фурнитуры, не знаю, да, наверное, для зубов Гитлера. Вот это было 2 ключевых свидетеля. Но вот первой стала Кэти Хойзерман. И там еще удивительная история. Они ведь 9 мая умудрились ее найти. То есть они вообще не знали, где, кого искать и как. И они стали ездить по, там, поехали в больницу Шарите, стали выяснять, кто вообще в принципе лечил когда-либо Гитлера от чего-либо. И в конце концов он сказал, что вот есть такой доктор Блашки, который дентист Гитлера. И там нашелся какой-то болгарский студент, который учился, там проходил практику. Он их отвез туда, и там оказался не доктор Блашки, а доктор Брук, который вышел из подполья. Доктор Брук, это он был еврей, и, естественно, он где-то там прятался. И вот эта Кэти Хойзерман, которая была допущена в зубам Гитлера, да, она была его ученицей. Она все время там с ним работала, и она его подкармливала. Вот. Тут усиленный паёк, который они там получали в рейхсканцелярии, она частью делилась. Так вот, парадокс времени, такая вот парадоксальная история. Вот этот самый доктор Брук сказал, вот Блашки улетел, но вот здесь есть его, рядом живет его ассистент. Это самая Кэти. И сыграл тем самым, между прочим, в роковую роль ее судьбе. То есть это был ключевой момент, то, что нашли главного свидетеля, специалиста по его зубам, и послали, значит, буквально этого студента, он позвал эту Кэти, она пришла, и вот Елена, тогда Елена Ржевская с ней разговорилась, вот, ну, они провели такой допрос, в общем, она рассказала то, что знала. Вот так это получилось. И они это было просто, ну, большой, с одной стороны, это, конечно, работа профессиональная. Они никаких там празднований, поехали сразу искать, где там кто, что и как. И удивительно, что нашли. Но это была очень большой степени удачи.
А еще такой вопрос, Олег Витальевич. А вот скажите, пожалуйста, трупы всех остальных, те, что нашли, там семья Геббельсов, да, Эва Браун, они никого не интересовали, и просто их сожгли, выбросили и выбросили на помойку.
Нет, это не интересовали. Ну, естественно, и тоже было вскрытие, абсолютно все трупы были исследованы и идентифицировали. Потом их, как я уже сказал, их останки там захоронили. И там посадили специально там по лесу деревьев. 111 деревьев там посадили, чтобы было понятно, где это. Никто не собирался афишировать, где кто там захоронен. Ну, мало ли, потом какие-нибудь будет там паломничество или еще там что-нибудь. А потом, когда было принято решение с этим уже вот покончить, тогда их выкопали, сожгли, пепел пустили в озеро. Все, чтобы никаких следов физических не осталось.
То есть хранится только челюсть Гитлера, да?
Ну, череп сохранившийся и челюсть, да. Об остальных я, честно говоря, не интересовался.
Олег, а вот...
Там
вот
не как... было проблемы никакой с идентификацией, там была очевидность. То есть...
А когда вот их сжигали, это что, халатность исполнителей, что там до конца все не спалили в пепел? Вот. Или не было такой задачи там у обслуги уже до конца сжечь трупы?
Слушайте, это 30 апреля 45-го года. Это обстрелы, бомбежки и все такое прочее. Это война, и каждый думает, как унести вообще ноги оттуда. Но они сожгли их основательно. То есть опознать было просто так нельзя. Можно было только проведя исследование, понять, что это. Так никаких внешних признаков. То, что это Гитлер, совершенно не было. Вот. Ну и кроме вот этих показаний, целый ряд показаний, как я уже говорил, адъютанта, камердинера, начальника охраны, одного из членов охраны. Тот, кстати, такой интересный парень, он партийный значок Гитлера он прихватил и думал, что он его дорого продаст американцам. Такая была идея. Вот. Но, в общем, не довелось. Вот. Так что война войной, но надо было и о себе подумать, что называется. Так, там среди нацистских бонз крупных долгое время не ясна была судьба Бормана. Вот это считалось, что он где-то скрывается и так далее. Но потом, в общем, нашли останки, он погиб при попытке выбраться.
Там же, в Берлине.
Да, в Берлине, там же он был.
А скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос. Сразу же, вот тогда же, в те же дни возникли сразу же мифы, рассказы, легенды о том, что Гитлер жив, убежал там и так далее.
Ну, я не анатомировал легенду о том, что Гитлер жив. Но, понимаете, когда об этом не сообщается, то, что он мертв, да, естественно, возникают разного рода легенды и разговоры. Ну, думаю, что если бы даже объявили, все равно бы это...
Ну, так объявили же вроде о его смерти.
Когда объявили? Объявили у нас?
Нет, ну, немцы объявили у себя.
Ну, немцы объявили у себя. Ну, легенды были в основном у нас, а не где.
Ну, да. А у нас, там... а легенды у нас родились все-таки в основном, да? Не вообще? Нет, конечно, они были международные, нет, эти легенды.
Ну, может быть. Мне просто неизвестно.
Это везде, я знаю, там во Франции, да везде ходили эти слухи, что Гитлер жив там и так далее и тому подобное.
Ну, когда,
кстати говоря, у нас вполне адекватно, то есть сразу же сообщили, да, о самоубийстве Гитлера?
Нет.
У нас, в Советском Союзе, я имею в виду. Нет?
Нет, но...
Как информация дошла?
Кстати, хороший вопрос. Я, между прочим, даже не смотрел, были ли у нас какие-то публикации на эту тему или сообщения.
Не, ну, по идее, весь советский народ интересовал вопрос, что с Гитлером. Ну, это очевидно. Поэтому, видимо...
Об обнаружении трупа Гитлера совершенно точно не сообщалось. Об обнаружении трупа. То, что Гитлер покончил с собой, об этом сообщалось. Но о том, что обнаружен труп...
Ну да, дальше нет. Уже... Да.
Это и есть почва для возникновения легенд разного рода.
Ну, видимо, такие какие-то, я не знаю, внутренние правила, представления о том, что нужно держать все в секрете. У меня сцена из другой оперы, что называется. Просто относительно недавно у нас там были документы, связанные с поисками и нахождением трупа Распутина. Да? Ну, другая совершенно история. Но тоже все в секрете было. Потому что, ну, там история была, потому что боялись, что труп Распутина станет местом там, поклонения. Да, что народ туда пойдет, там его поклонники. Но в данном случае вряд ли это, такая опасность существовала. Как вы считаете? Почему секретность вот эта вот?
Недавно, кстати, мне попалась информация, что вроде бы в Австрии дом, где он родился, вроде бы будет разрушен, там что-то современное хотят построить.
Того, что это место паломничества?
Нет, там какой-то девелоперский проект, и вроде как они хотят вот этот дом, где Адольф родился, вроде они хотят его снести и что-то там современное построить. Там, по-моему,
По-моему, его уже снесли. Несколько лет назад спрашивал кто-то, из корреспондентов, а потом я отношусь к тому, что снесут дом, где родился Гитлер. Я сказал, что спокойно отношусь к тому, что его снесут, ничего от этого человечества ничего не потеряет.
Вот. Олег, хотел спросить, у нас сейчас даже могут из раскопок, не знаю, там 100 тысяч летней давности выделять ДНК. И, я имею в виду, археологи уже научились выделять ДНК из каких-то древних костей, которым десятки тысяч лет, и восстанавливать геном. Вот Денисова пещера на Алтае, там восстановили геном и определили новый вид человека древнего, значит, Homo Altaeans или Homo Denisiens. А вот не было таких идей, чтобы по зубам Гитлера или по черепу дополнительно провести... ДНК-экспертизу.
И по ДНК создать нового Гитлера, овечку Долли.
Нет, не создать нового Гитлера, но сотый раз дополнительно доказать, что это его труп.
Вы знаете, мне это неизвестно.
Это же надо с чем-то сравнивать, и с тем, что...
Ну, какие-то родственники сохранились, наверное. Дальние там.
Ну, какие-то, наверное, есть отдаленные, да.
А родственники я не уверен, что есть. А есть, должны быть родственники у него.
Да, отдаленные есть там. Власть на двоюродная сестра, что вполне может. Ну, я просто не знаю. Не вникал в родословную Гитлера. Не проводились, но я не думаю, что это имеет значение.
Последний вопрос, потому что мы уже завершаем нашу программу. Союзники никак в этой истории не участвовали, не претендовали на свою долю этих зубов. И спокойно.
Союзники спрашивали Сталина. Советники отпрашивали Сталина. А Сталин сказал, что он не знает, что нет, не нашли.
Ну, это в Потсдаме
было. Да, под Потсдаме. В этом, так сказать, черный юмор ситуации. Вот почему он скрывал то, что нашли труп Гитлера, я вообще не понимаю. Наоборот, это был большой плюс. И он же Жукова спрашивал, а где вообще Гитлер? Вот. И Жуков настолько не мог в это поверить, что он вот в этой книжке, наверное, и раньше это публиковалось, он пригласил Елену Ружевскую к себе, так сказать, в гости, где он там жил, на даче в этом такой, в изоляции, в общем-то. И вот он, ну мы же были с ним так близки, говорил он, со Сталином. Как он ну, не мог он изменять этого сказать, он не мог это поверить. Вот. Вот тем не менее, вот это реально. Причем его друг, друг, да, вот член военного совета, он комиссар, да, этого фронта, генерал-лейтенант Телегин, он эту комиссию
создавал, он, да.
Прочим,
ну, и да, тоже он молчал, был, ничего не говорил?
Ну, раз ему сказали молчать, значит, молчал. О, надо, партийная дисциплина существует, да? И вот эти вот смершицы, которые были на этом фронте, тоже ничего не сообщили.
Ну да. Слушайте, у нас здесь у нас своя дисциплина. У нас закончилось время нашей программы. Поэтому спасибо большое Олегу Будницкому. Это была программа «Цена победы». И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».